Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии Радио Свобода Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. На парламентских выборах на Украине по-прежнему лидирует партия регионов Виктора Януковича. На Камчатке продолжается поиск трех человек, оказавшихся в снежном плену. Во Франции сегодня очередной день протестов против правительственной реформы закона о трудоустройстве молодежи. Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами партии блоков, которые прошли в новый украинский парламент. По данным Центра Сберкома, после обработки более 2/3 бюллетеней продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Ее поддерживают около 29% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко, набравший чуть менее 23%. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». Представитель партии регионов заявил уже о готовности вести переговоры о создании коалиции с любыми политическими силами. Одна из руководителей Европейского союза Бенита Ферреро Вальднера приветствовала выборы на Украине как свободные и честные и призвала будущее правительство страны к дальнейшему сотрудничеству с ЕС.
Мы бы хотели, чтобы будущее правительство продолжило согласованные реформы. Мы, конечно, не знаем, кто будет в новом кабинете, но мы надеемся, что будущее правительство будет стремиться к сближению с Европейским союзом.
Сказала Бенита Феррера-Вальднер. На Камчатке возобновились поиски трех человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. Под лавину попали 10 туристов. Два человека погибли, один госпитализирован с переломами. Четверым удалось выбраться из-под завалов самостоятельно. Областной суд Новосибирска завершает сегодня оглашение приговора группе скинхедов, обвиняемых в разжигании национальной розни, создании преступной группировки и разбоях. На скамье подсудимых 8 молодых людей. Они были задержаны в 2002 году после того, как жестоко избили и нанесли 18 ножевых ранений уроженцу Таджикистана. Подсудимые своей вины не признают. Обвинение требует приговорить их к лишению свободы на сроке от 5 до 10 лет. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд 10 марта обратились иностранные банки-кредиторы. Ожидается, что на сегодняшнем заседании суд назначит временного управляющего «ЮКОСа».
Радио «Свобода». Новости.
По всей Франции сегодня пройдут массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В стране не вышли газеты. Ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, в том числе железных дорог и аэропортов. Профсоюзы и студенческие лидеры требуют отменить новое законодательство, облегчающее увольнение молодых людей. Премьер-министр Франции Доминик де Вильпен вновь призвал к диалогу. Предыдущие попытки договориться закончились безрезультатно. Профсоюзы угрожают всеобщей забастовкой 4 апреля. В Великобритании на сегодня намечена крупнейшая с 1926 года забастовка служащих муниципальных учреждений и служб. Предполагается, что в ней примут участие до 1,5 миллиона человек. С подробностями наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Профсоюз муниципальных служащих объявил забастовку после неудачи его переговоров с правительством об отмене новых правил, по которым муниципальные служащие должны будут уходить на пенсию не в 60 лет, как сейчас, а в 65. В центре диспута так называемое правило 85, согласно которому любой муниципальный служащий может уйти на пенсию в 60 лет, если его возраст плюс стаж работы составляют число 85. В Англии официально пенсионный возраст 65 лет. Исключения делаются лишь для некоторых категорий государственных служащих, уходящих на пенсию в 60. Во вторник бастует более 1,5 миллиона служащих, в том числе технический персонал школ, повара, мусорщики, работники общественного транспорта и пожарные, что нарушит работу транспорта, школ, библиотек и других учреждений, находящихся в ведении местных властей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В США десятки тысяч человек, в основном студентов, вышли в понедельник на улицы Лос-Анджелеса и Детройта в знак протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. На днях подобные акции прошли и в других американских городах. По новым правилам, на нелегальных иммигрантов, а их в США свыше 11 миллионов человек, будет наложен ряд правовых ограничений. Законопроект уже одобрен Палатой представителей и теперь будет рассмотрен в Сенате.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле сегодня внеочередные парламентские выборы. 4,5 миллионам гражданам страны, имеющим право голоса, предстоит избрать 120 депутатов. Чтобы получить место в парламенте, партиям необходимо преодолеть 2-процентный барьер. Новый премьер-министр палестинской автономии Исмаил Хания призвал к возобновлению диалога с международными посредниками в урегулировании ближневосточного конфликта. Выступая перед депутатами палестинского парламента, Хания заявил:
«Наше правительство будет готово к диалогу с квартетом, чтобы найти способы прекратить страдания и установить мир в регионе. Наш народ, как никакой другой, нуждается в мире, безопасности и стабильности. Наше правительство не пожалеет усилий для установления мира в регионе».
Хания подчеркнул вместе с тем, что поддерживает, как он выразился, право палестинского народа на борьбу с оккупацией. Госсекретарь США Кондолиза Райс вновь выразила беспокойство в связи с сообщениями о том, что Россия передавала режиму Саддама Хусейна разведывательную информацию. Выступая в эфире телеканала NBC, Райс заявила:
«Мы определенно должны поднять этот вопрос на переговорах с российским руководством. Я повторяю, это серьезное дело. Я не хочу строить предположение, что Россия знала и чего не знала. Но коль скоро наши с ней отношения достаточно чистосердечны, мы должны обсуждать и трудные вопросы, и такого рода разговоры должны быть честными»,
заявила Кондолиза Райс. На филиппинском острове Миндоро сегодня утром произошло землетрясение силой более 5 баллов по шкале Рихтера. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Виктор Ющенко проведет консультации с лидерами партий и блоков, которые победили на парламентских выборах на Украине. На Камчатке сегодня возобновились поиски 3 человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Арбитражный суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС».
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода», прогноз погоды.
На северо-запад России приходит циклон с осадками. Сегодня в Петербурге мокрый снег, 0 плюс 2 в Москве, плюс 4, плюс 6 и ближе к вечеру небольшие осадки. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе «Неделя высокой моды в Москве», реализация национального проекта «Доступное жилье в России», обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется через 10 минут. Сегодня мы ждем в гости независимого депутата Государственной Думы, члена Комитета по бюджету и налогам Оксану Дмитриеву. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Москве проходит неделя высокой моды. В гостином дворе на специально установленных подиумах свои коллекции представят более 30 российских модельеров. О том, что будет модно этой осенью и о том, что модно сейчас, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
Приталенные серые, черные костюмы, длинные узкие юбки, строгие пальто выглядят элегантно всегда и переходят из одной коллекции в другую, из сезона в сезон. Оранжевый цвет в сочетании с коричневым и золотым – это преобладающие тона нынешних показов, тоже, наверное, никого не шокирует. Что удивительно, это изобилие на неделе моды космических нарядов. Причем это не просто яркие цвета и непонятные формы, а это наряды, связанные с космосом и фантазиями о людях из будущего. Вчера перед показом внимание к себе привлекала дама, одетая в блестящие сиреневые бриджи, такого же цвета туфли с бирюзовыми полосками и в пуловер розовых оттенков. Ее окружали модели с вертикальными прическами, похожими на антенны. Это была модельер Марианна Розенфельд. Перед показом своей коллекции «Сны» она рассказала:
«Сны, они вообще не поддаются контролю, а присниться может все что угодно. Это диалог с подсознанием, с космосом, с чем-то таким необычным. Вот эти вот прически как раз, это символизирует вот какое-то стремление вверх. Мы изобрели накладываться 2 ткани, они прошиваются, потом прорезаются, и получается такой эффект двигающегося объекта. То есть у нас, помимо того, что будет движение на подиуме, еще будет движение в самой одежде».
Розенфельд считает, что ее коллекция вполне пригодна не только для космической, но и для реальной жизни.
«Они очень практичны для реальной жизни, ну, может быть, из-за деталей, из цветовой гаммы. Они кажутся, ну, чуть-чуть такими авангардными. Но, в принципе, они все удобные, вот, все теплые. Главное, что будут все выглядеть в них эксклюзивно».
От темы космоса отошел Сергей Ефремов, чья коллекция тоже была показана вчера. В его нарядах преобладает бежевый цвет, а из материалов это меха. Неважно, платье это пояс или пальто, меха везде. О том, как он создает свои модели и кто главная героиня его коллекции, Ефремов рассказывает.
Режу, кромсаю, рву, пришиваю и так далее и тому подобное. Это спонтанно. Героиня? Женщина-игрок.
Продолжает Виктория Алданова, представитель марки Елены Кудиной.
У нас главное – это не приносить никому страданий. Соответственно, мы не используем ни меха, ни кожу. Это только искусственные материалы.
Если проанализировать все, что показывают в эти дни в гостином дворе, можно было бы придумать такой девиз для московской недели моды – «Свобода внешнего вида».
О неделе высокой моды в Москве рассказывала Анна Колчина. И в продолжении темы прозвучит опрос, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» Александром Дядиным. Он попросил петербуржцев ответить на вопрос, что вам хочется носить этой весной.
Это будет, наверное, кожаная куртка, легкая, цвета такого темно-бордового. Джинсы темные и какая-нибудь футболочка. Особо не интересуюсь модой, потому что я сам себе выбираю свой стиль, свое какое-то отношение к этому миру. То, что вот подберу, то и буду.
Люблю яркие цвета, чтобы действительно весна. Хочу красивый брючный костюм, ну и, конечно, интересную куртку.
Я в меру своих финансовых возможностей. В основном относительно магазинов смотрю, а не журналов, и не слежу за модой.
То, что мне нравится. Кофточки, юбочки. Сейчас зеленый будет модный этой весной. Мне нравится, в принципе, этот цвет. То, что удобно, в том и хожу.
Я слежу за тенденцией моды, но для меня самое главное, чтобы это было стильно. Обувь, верхняя одежда, брюки, необычные фасоны и цвета. Такая одежда, которая не каждому подойдет.
Классическо-скромные, скажем так, чтобы на работу можно было прийти и по улице спокойно пройти. Чем-то такое, знаете, яркое, броское, экстравагантное. Цвета в основном зеленый, голубой, может быть розовый. Но пока еще розовый ничего такого не имею.
Где-то, может быть, это будет соответствовать строговому стилю, где-то определенный креатив, чтобы как-то отличаться от общей массы людей. Я думаю, сейчас каждый старается найти в себе именно какой-то момент и его подчеркивать. Начиная с обуви, заканчивать верхней одеждой. И когда потеплеет, какие-то яркие могут быть футболки, рубашки, какие-то повязки на руки. Что-то необычное, что-то должно подчеркивать индивидуальность человека.
Джинсы, какие-то пиджаки, юбки короткие, как всегда. Цвета черный, красный. Ну и какие-то яркие, как-никак весна.
Сейчас я что-нибудь легкое одену, курточку кожаную. Цвет коричневый, черный, какой мне еще? У меня яркий уже не годится.
Я очень люблю яркие цвета. То есть, скорее всего, я одену свое любимое или белое, или красное легкое пальто, легкие брюки. Но моя мечта на весну купить юбку, потому что в них более себя чувствую женственной, более легкой. Еще желательно, чтобы они были развивающимися. На женщине юбка всегда хорошо смотрится. А весной особенно, потому что весной любая женщина, да и любой вообще человек расцветает.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вам хочется носить этой весной?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Что же сегодня в центре внимания петербургской прессы?
Доброе утро. Главная тема, конечно, беспрецедентный всплеск националистического террора на улицах города. Скинхеды собирают базу данных петербуржцев, чтобы отлавливать антифашистов. Заголовок на первой полосе «Комсомольской правды» в Петербурге. Газета напоминает, что в субботу, когда было совершено нападение на 9-летнюю девочку-мулатку Лилиан Сисоко, в Петербурге прошел антифашистский митинг. Газета сообщает, что на мероприятие явились и фашисты. Они снимали участников митинга на мобильные телефоны. И, как признался корреспондент «Комсомольской правды» один из скинхедов, они собирают базу данных на борцов-антифашистов, чтобы отлавливать их потом, попозже. Газета пишет также, что в последнее время в интернете было вывешено так называемое «пособие по уличному террору». Авторы этой инструкции, не стесняясь в выражениях, учат начинающих фашистов, как выбрать жертву и следить за ней. Неужели кто-то пытается объединить всех нацистов и начать массовый террор, ставит вопрос «Комсомольская правда». Маршрутки бьются за пассажиров насмерть. Статья в сегодняшней смене. За трое суток в ДТП с участием маршрутных такси пострадало 17 петербуржцев. Как пишет газета, в аварию попали машины, принадлежащие компаниям-победителям конкурса на право городских перевозок. Что делают власти, чтобы обезопасить пассажиров, задаются вопросом смена. И сообщают, что как раз в эти дни в Петербурге и Ленобласти проводится операция ГИБДД по проверке маршруток. Отставка лидера партии «Родина» Дмитрия Рогозина обещает его петербургским соратникам больше плюсов, чем минусов. Питерский «Коммерсант» комментирует ситуацию в местном отделении «Родины». Как сообщает газете один из неназванных источников партии, крупный бизнес был напряжен из-за того, что «Родину» постоянно снимали с выборов. А теперь давление на партию ослабнет. В свою очередь, зампредседателя петербургской «Родины» Олег Просыпкин считает, что теперь есть шансы на возвращение в партию людей, покинувших ее из-за резких высказываний Рогозина. В петербургской «Родине» не ждут перемен к худшему после отставки лидера, заключает питерский «Коммерсант».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами партий и блоков, которые прошли в новый украинский парламент. На Камчатке сегодня возобновились поиски трех человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. В Якутии в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 5 человек. В Белоруссии продолжаются суды над участниками акции оппозиции в Минске. Областной суд Новосибирска завершает сегодня оглашение приговора группе скинхедов. По всей Франции сегодня пройдут многотысячные акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14:00 по московскому времени Дмитрий Волчек представит вам очередной час радиожурнала «Поверх барьеров», в котором вас ждет рассказ об открытии фотобиеннале в Москве, интервью с фотографами Иваном Пинкавой и Эриком Ронендьеком, обзор книжных новинок и эссе Бориса Парамонова «Сами и Лени». 9:16. Нашу программу продолжит выпуск спортивных новостей. Их представит Алексей Кузнецов.
В четвертом круге турнира серии «Мастерс» в Майами встречались сегодня две российские теннисистки Анастасия Мыскина и Анна Чеквитадзе. Мыскина победила и вышла в четвертьфинал. Такого же успеха добилась и четвертая ракетка турнира Мария Шарапова, победившая еще одну россиянку Марию Кириленко. Светлана Кузнецова без борьбы вышла в 1/4 финала после того, как ее соперница Пати Шнидер из Швейцарии не смогла выйти на корт из-за травмы. В четвертьфинал вышла еще одна россиянка Надежда Петрова. В четвертом круге она нанесла поражение Елене Данилиду из Греции, а Елена Дементьева уступила француженке Татьяна Головин. Еще одна француженка, первая ракетка турнира Амели Морисмо, выиграла у Анны Иванович из Сербии и Черногории. В четвертьфинал также вышли Жи Чен из Китая и Ай Сугияма из Японии. У мужчин в одиночном разряде первая ракетка турнира Роджер Федерер из Швейцарии победил Томми Хаса из Германии. Еще один представитель Германии Симон Грейль, пробившийся в основную сетку турнира через квалификацию, победил британца Тима Хенмена. Американец Джеймс Блейк выиграл у Ярко Ниеминена из Финляндии, испанец Давид Феррер у француза Себастьяна Грожана. В следующий круг вышли также бельгиец Оливье Рощус и американец Энди Роддик. Еще в одной паре встречались два российских теннисиста: Дмитрий Турсунов обыграл в третьем круге своего соотечественника Игоря Андреева. Далее о футболе. В последнем матче второго тура чемпионата России «Крылья Советов» вчера принимали в Самаре «Рубин» из Казани. Волжское дерби завершилось в ничью 0-0. Обе команды набрали по 4 очка. Столько же в активе «Зенита». Лидируют ЦСКА и Томь, одержавшие по 2 победы и набравшие по 6 очков. Вчера состоялась и последняя встреча 31-го тура чемпионата Англии по футболу. В Лондоне Тоттенхэм победил Вест Бромвич 2-1. Набрав 55 очков, Тоттенхэм идет на 4-м месте. Лидирует Челси, у которого 78 очков, у Манчестер Юнайтед 66, у Ливерпуля 64 очка. Продолжаются встречи чемпионата Национальной хоккейной лиги. Каролина сегодня выиграла у Тампа Бэй 2-1. Нью-Йорк Рейнджерс в серии послематчевых буллитов победил Баффало 5-4. Также в серии буллитов Флорида в гостях выиграла у Бостона 4-3. Сент-Луис дома проиграл Детройту 1-4. В матчах чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Юта выиграла у Нью-Йорк Орлеанс 104-80, Майами победил Индиану 96-91, а Нью-Джерси нанес поражение Фениксу 110-72. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
9:19 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня правительство Петербурга рассмотрит план реализации в городе национального проекта «Доступное жилье гражданам России». А в минувшую субботу этот же проект с полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе обсуждали главы регионов Северо-Запада. И, как оказалось, готовность к выполнению этого проекта невысокая. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольцкая.
Национальный проект «Доступное жилье» рассчитан на 6 лет. Он предполагает, что к 2010 году ставка по ипотечным кредитам должна снизиться с 15 до 8%, а уже в ближайшие 2 года объемы ипотечного кредитования увеличатся. Благодаря целевой поддержке молодых семей и специалистов на селе жилье должно стать доступнее, объемы строительства должны увеличиться на треть, так что новые квартиры наконец получат и льготники. До сих пор никто из глав регионов не сказал, как именно будет реализован этот проект, хотя и сейчас есть регионы, где реализовываются собственные вполне успешные программы. Например, Татарстан уже решил с опережением задачи национального проекта. Но большинство регионов, скорее всего, столкнется с огромными трудностями. Пока ипотека остается недоступной для большинства семей, если, конечно, молодых людей не поддерживают особыми программами, как это может получиться с группой выпускников Петербургского детского дома номер 53, говорит его директор Виктор Пестов.
Группа «Уралсиб» берет на себя заботу о их подготовке к поступлению в вузы, в лицеи, естественно, связанные со своей спецификой. Они берут на себя такое обязательство не просто помочь поступить в высшее учебное заведение, затем предоставление работы в своих структурах и вплоть до льготной беспроцентной ипотеки на приобретение жилья. То есть вот это очень серьезная программа, она даст возможность этим ребятам моим чего-то в жизни добиться. Одни без этого, они, конечно, ничего не добьются.
Но если специальной поддержки нет, при существующем разрыве между уровнем цен на жилье и размером зарплат, молодежи трудно рассчитывать на ипотеку, особенно на селе, где официальный заработок часто равняется 1-2 тысячам рублей, а остальное работник получает в колхозе натуры, поэтому никакой банк не даст ему кредита. Да и первый взнос для подавляющего большинства нуждающихся в жилье оказывается непосильным, так что для сельской местности национальный проект явно нуждается в корректировке. Впрочем, и в больших городах ситуация часто не намного лучше, тем более, что строители сразу же отреагировали на начало реализации проекта новым ростом цен на жилье.
Рассказывала Татьяна Вольцкая. Сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы, член Комитета по налогам и сборам Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, доброе утро.
Доброе утро.
Нашим слушателям я предлагаю присоединиться к нам и задать вопросы, если у вас есть, Оксане Генриховне. Ну, первая тема, как вы поняли, у нас будет о доступном жилье, об этом национальном проекте. Дело в том, что Оксана Генриховна не только депутат Государственной Думы, но она еще и президент Международного ипотечного клуба. Вот скажите, пожалуйста, Оксана Генриховна, обсуждалось ли в вашем клубе национальный проект «Доступное жилье» или, может быть, даже вы участвовали в разработке и предлагали свои какие-то идеи?
Ну, в кое-каких вопросах мы действительно участвовали, особенно в тех предложениях и в тех законопроектах, которые касались ипотечного кредитования и снижения ставок налогов по различным направлениям, которые несколько удешевляли ипотечный кредит, ну, в частности, подоходный налог, налог, на который взимается с реализации жилья, поскольку он был снижен, и он взимался, если вы реализовывали квартиру, которой вы владели менее 5 лет. Сейчас это ограничение снижено до 3 лет. Хотя там и в законодательстве, которое касается доступного жилья, масса еще противоречий и проблем. В частности, очень неудачный был принят закон о дольщиках, о защите прав инвесторов на рынке строительных услуг, поскольку, с одной стороны, он вроде как и защитил инвесторов, потому что до сего времени они были, застройщики были абсолютно бесконтрольные, и вот те проблемы, которые мы имеем с дольщиками, они связаны с тем, чтобы был абсолютный законодательный вакуум. Но, с другой стороны, он слишком усложнил систему сбора и регистрации строящихся объектов, и это привело к тому, что многие строители фактически вынуждены были свернуть свою деятельность, оказались на грани банкротства, и это тем самым породило глубочайший кризис на рынке строительных услуг. Под этим соусом вот в условиях кризиса пошел передел рынка, во многом насильственный захват тех объектов, которые, в принципе, можно было бы достроить, и крайними оказались здесь дольщики. Поэтому, естественно, масса проблем и законодательных, и финансовых на рынке доступного жилья.
Как вы считаете, вот объявленный этот национальный проект «Доступное жилье» требует ли какой-то еще корректировки законодательства нынешнего, как федерального, так и, может быть, на местном уровне? И как это будет тогда решаться?
Безусловно, требует. Хотя сразу надо, вот здесь вот был сюжет по поводу ипотеки в сельской местности. Нужно четко понимать, что ипотека – это решение жилищных вопросов не для всех. Это ипотека в основном это для среднего класса. То есть тот, кто в состоянии одну треть от своего заработка выделять на погашение ипотечного кредита. Что касается сельской местности, то да, там доходы существенно ниже, но там и цены на жилье
несколько другие.
Не несколько другие, они принципиально другие. Поэтому там решение вопроса, на мой взгляд, должно быть не ипотечное, а там просто самостоятельное строительство, а тем более там очень много, если реально говорить о реальной сельской местности, там огромное количество брошенного, неиспользованного жилья, которое может быть приобретено по очень низкой цене и достроено, отремонтировано и так далее. Поэтому здесь тоже не должно быть иждивенчества. А вот нам вот, пожалуйста, ипотеку специально для сельской местности. Это, значит, потом я чуть не вижу, чтобы особо активно переезжали в сельскую местность. В основном идет отток из села и продолжающийся отток. Вот поэтому тут я не вижу особой проблемы. Проблема, безусловно, для городов. Проблема первого взноса, проблема очень высокой пока ставки по ипотечным кредитам. По факту это 14%, если обещают 10%, то выясняется, что там еще различные дополнительные платы. И в итоге выходит все равно 14%. Это действительно достаточно дорого и приводит к удвоению стоимости кредита в течение 10-12 лет. Значит, что здесь нужно еще сделать? Прежде всего, нужно предложить дешевый способ сбора денег. У нас деньги дорогие, вот я уже сказала, по 15-14%, и банк здесь ничего сделать не может, потому что у него депозитные ставки в рублях 10-12%. Поэтому есть такой механизм, который очень широко был развит в Германии, в Австрии, и сейчас очень эффективно был применен в некоторых странах Восточной Европы, в частности, Словакии, Чехии и Венгрии. Это так называемые строительные сберегательные кассы. В чем их суть? А в том, что граждане вносят средства в специализированный банк, строительная сберегательная касса, это банк, это не какая-то там пирамида, это банк, на который распространяются все ограничения и контроль со стороны Центрального банка под низкий процент. Ну вот, допустим, вы вкладываете деньги под 5%, а рыночная ставка, она вот депозитная 10-12. Но при этом, после того, как вы накопите половину от требуемой суммы, банк вам обязуется дать вторую половину, плюс проценты за то, что вы накопили, и плюс ваш вклад вернуть, тоже под низкий процент, ну, там 5 или 6%. Таким образом, получается сбор дешевых денег. То есть у вас есть источник дешевых денег. Вы готовы откладывать под низкий процент, но и есть обязательство вам дать тоже под более низкий процент.
Насколько вот реализация такого механизма возможна сейчас в России?
Возможно, нужно только принять соответствующий закон по строительным сберегательным кассам, потому что пока у нас все банки универсальные, здесь банк специализированный, где должна быть вот эта схема прописана. И плюс, конечно, система может быть эффективно запущена, если будет государственная поддержка. Вот тут государство может под этот механизм автоматически субсидировать и процентную ставку.
Но пока государство пытается все переложить как раз на плечи граждан, а вот те расчетные моменты по инфляции, почему вот такая большая ставка, как объясняют банки, да, потому что все зависит от инфляции, которую...
Ну, инфляция, здесь нужно четко понимать, она не будет пока ниже 10%, 10-11%, поэтому нужно строить механизм, в том числе ипотечный и механизм государственной поддержки. Возможности для этого финансовые есть, исходя вот из
сегодняшних
реалий и такого уровня инфляции, который пока не имеет никакой тенденции к снижению.
Спасибо, мы продолжим беседу с Оксаной Дмитриевой во второй части программы «Время свободы» из Петербурга.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на радио «Свобода». Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в час ночи в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
9:30. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами партий и блоков, которые прошли в новый украинский парламент. По данным Центра избиркома, после обработки более 2/3 бюллетеней продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Ее поддерживает около 29% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», социалисты и коммунисты. На Камчатке до завтрашнего дня приостановлены поиски 3 человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. В районе, где проводится спасательная операция, велика угроза схода новых лавин. Арбитражный суд Москвы сегодня приступит к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд обратились иностранные банки-кредиторы. Областной суд Новосибирска завершает сегодня оглашение приговора группе скинхедов, обвиняемых в разжигании национальной розни, создании преступной группировки и разбоях. По всей Франции сегодня пройдут многочисленные акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В стране не выходят газеты, ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, в том числе железных дорог и аэропортов. В США десятки тысяч человек, в основном студентов, вышли в понедельник на улицы Лос-Анджелеса и Детройта в знак протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. В Израиле внеочередные парламентские выборы. Основным претендентом на победу считают партию «Кадима», созданную Ариэлем Шароном, которую ныне возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Эхуд Ольмерт.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. На сегодня назначен отбор присяжных по делу об убийстве вьетнамского студента Вуань Туана 13 октября 2004 года. Напомним, что городской суд Петербурга вынес приговор 17-летнему петербуржцу, обвинявшемуся в убийстве вьетнамского студента. Однако в ходе следствия он был признан невменяемым, и дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Таким образом, молодой человек освобожден от уголовной ответственности, так как признан невменяемым и направлен на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу специализированного типа. Также обвинение в убийстве студента-вьетнамца предъявлено 14 молодым людям. Правда, как отмечает государственное обвинение, признаков экстремистского сообщества у группы обвиняемых не выявлено. Сегодня около 6:30 утра в районе перекрестка проспекта Луначарского и улицы Композитора в Петербурге произошел разрыв трубопровода диаметром 500 мм. В результате от тепла сейчас отключены 55 жилых домов, одно лечебное учреждение, 11 учебных и 8 предприятий. Ликвидировать аварию специалисты обещают только к 6 утра завтрашнего дня. Администрация завода «Форд», расположенного во Всеволожской Ленинградской области, избавляется от бастующих рабочих. С тех пор, как профсоюз заявил об итальянской забастовке с требованием повысить заработную плату рабочим завода на 30%, были уволены 4 члена профсоюза. По словам главы профсоюза Алексея Этманова, рабочих увольняли с мотивировкой за неэффективную работу. Напомним, что продлившаяся несколько дней итальянская забастовка с требованием повысить зарплату не привела к сокращению производства на заводе «Форд». Администрация в экстренном порядке приняла на работу много новых сотрудников, которые стали выполнять работу за тех, кто действовал по инструкциям. Сейчас переговоры профсоюза с работодателем об увеличении зарплаты заработной платы продолжаются. Почти 405 миллионов рублей бюджетных средств были использованы в прошлом году различными государственными ведомствами Петербурга с нарушением законодательства. Незаконно были использованы 800 миллионов рублей, неэффективно более 73 миллионов. Такие нарушения за прошедший год выявили специалисты контрольно-счетной палаты Петербурга, которые провели проверки использования бюджетных средств. Так, выявлено нецелевое расходование бюджетных средств Комитетом по здравоохранению в 2004 году на 2,7 миллиона рублей из занижение доходов бюджета только за 9 месяцев прошлого года на 44 миллиона рублей. При проверке Комитета по физкультуре и спорту нецелевого использования было обнаружено более чем на 27 миллионов рублей. Сегодня в Петербурге между станцией метро Горьковская и театром «Балтийский дом» начнет работа информационная палатка «Гринпис», в которой можно будет узнать обо всех попытках городских властей ограничить право граждан Петербурга на благоприятную окружающую среду. Там же горожане смогут поставить свои подписи под обращение к властям. Поводом для проведения этой акции стали законопроекты, на основании которых можно будет отдавать территории, занятые зелеными насаждениями, под строительство предприятий общественного питания и фактически отменить общественные слушания. Всемирно известный клоун Вячеслав Полунин готов вернуться в Петербург со своим театром, если город предоставит ему постоянную сцену. С таким предложением Полунин неоднократно обращался к чиновникам, которые могут решить эту проблему, но так и не решили. По словам главного редактора петербургского театрального журнала Марины Дмитриевской, в Петербурге сегодня есть много талантливых режиссеров и актеров, готовых воплотить свои творческие проекты, но большинство из них не имеют для этого элементарно приемлемых условий. В то же время непонятны критерии, по которым такие условия создаются для других коллективов.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:36. В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях независимый депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева. И у нас есть вопросы от слушателей. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я несколько времени тому назад задавал Оксане вопрос об отказе от корпоративного налога и переходе, минуя корпорации, подоходный налог. Мне сказали, что давление налоговое по стране вполне достаточное. Ну, как бы 36,6 по больнице. Поэтому у меня вот следующий вопрос к вам. А почему нельзя перейти к дифференцированному налогу на доходы? Может быть, это увеличило капитализацию и снизило бы ипотечную ставку? Спасибо.
Ну, вопрос о том, переходить... Есть страны, где основную роль играет подоходный налог с населения, допустим, Соединенные Штаты, где нет налога на добавленную стоимость. В нашей ситуации налог, подоходный налог с граждан, он играет принципиальную роль для региональных и местных бюджетов, на федеральный уровень он вообще не поступает, его роль где-то около 10% от консолидированного сбора. Я не вижу сейчас особой необходимости перераспределять налоговый пресс на граждан. Во-первых, я думаю, что это будет перетасовка налогового законодательства, которое не даст эффекта. Я думаю, что у нас сейчас самое главное, если изменять налоговое законодательство, это действительно снижать налоги на те сектора экономики, которые не связаны с нефтью и газом. Дело в том, что нефть и газ у нас дает просто прямых поступлений налоговых больше 50% от доходов федерального бюджета, причем большая часть из них складывается в стабилизационный фонд, поэтому у нас сейчас есть реальная финансовая возможность для того, чтобы снизить налогообложения других секторов экономики, обрабатывающей промышленности, наукоемких секторов, инновационной деятельности, и тем, чтобы стимулировать развитие именно этих отраслей.
А как вы оцениваете вот налогообложение сейчас малого и среднего бизнеса?
Налогообложение малого и среднего бизнеса, с одной стороны, есть специальные налоговые режимы, допустим, упрощенная система налогообложения, которая дает достаточно льготный режим для малого бизнеса, но при этом у малого бизнеса огромное количество других неналоговых сборов. В частности, по нашим данным, мы проводили обследование в Санкт-Петербурге. То, что малый бизнес платит в виде взяток, поборов, преодоления так называемых административных барьеров, практически равно объему налоговых сборов. Плюс для малого бизнеса, особенно в нашем городе, принципиальный вопрос – это арендная плата. И сейчас идет вытеснение малого бизнеса за счет повышения ставок арендной платы.
Я знаю, что вы как раз принимали участие в первом съезде малых предпринимателей Петербурга, который происходил в довольно странных условиях. Вот резолюция этого съезда на что будет направлена?
Ну, насколько я понимаю, есть целый ряд проблем сейчас в Санкт-Петербурге. Причем я считаю, что ситуация и климат по отношению к малому бизнесу в Петербурге сейчас гораздо хуже, чем в среднем по России. Раньше было лучше. Ну, вот в целом и у нас лучше была динамика развития малого бизнеса. У нас сейчас несколько ударов было по малому бизнесу. Это фактически вытеснение полностью их со станции метрополитена. Причем делалось это под лозунгом борьбы с терроризмом, и хотя никаких документов представить власть не могла, на самом деле мне представляется, что это еще один передел рынка. И мы скоро будем иметь тоже примерно тот же самый спектр услуг торговых, только это будет в якобы реконструированных павильонах, и бизнес... Малые и средние еще раз заставят заплатить за вход на рынок. Вот это и называется административный барьер.
Вот как раз именно, скажем так, представители малого бизнеса, они должны формировать тот средний класс, который может себе позволить доступное жилье. Вот, возвращаясь опять к тому,
во-первых,
да,
малый бизнес, он, понимаете, эту аксиому не нужно, да, ее можно доказать, но это уже, я думаю, что это уже общее место о том, что малый бизнес необходим, во-первых, для создания конкурентных условий. Вот то, что у нас сейчас рост цен, инфляция по природе своей является инфляцией сдержек, и сердцевиной ее является рост цен на жилищно-коммунальные услуги, вот это как раз следствие того, что у нас монополия. Потому что монополия повышает цену, нет конкуренции, и как бы цены растут не от того, что много как бы вброса денежной массы, а потому что монополии могут сдувать цену в условиях отсутствия конкуренции. Так вот, малый бизнес, он как раз эту конкуренцию и обеспечивает. Далее, малый бизнес, в принципе, по многим параметрам более эффективен. Почему? Потому что там нет разрыва собственника и менеджмента. Потому что вот на крупных монопольных корпорациях там те же самые проблемы возникают, что и в госуправлении. Бюрократизация, отсутствие ориентации на конечный результат, взятки. Причем очень многие уже дают информацию, что крупные компании, крупные и с государственным участием, и преимущественно частные, там тоже очень сложно получить заказ вот этой корпорации. Очень часто тоже чиновники или менеджмент вот крупных корпораций требуют взятки и откат за вот заказы.
Что в конечном итоге опять удорожает.
Да. Вот поэтому малый бизнес, плюс это рабочие места, плюс это предпринимательская активность, потому что развитие экономики, оно базируется на предприимчивости и предпринимательской активности граждан. Она должна исходить из того, что каждый человек, кто активен, у кого есть идея, он, в принципе, может создать свое дело. Вот на чем стоит Америка? Именно на этом. Если у тебя есть активность, если у тебя есть энергия, если у тебя есть идея, каждый может стать миллионером.
Получается, что в России как раз наоборот, эту активность душит.
А в России душит эту активность, безусловно. Вот. И плюс, и она имеет удушение малого бизнеса, оно имеет прямые следствия в смысле политической ситуации, демократической ситуации, потому что кто является основой демократии? Именно малый бизнес. И кто сейчас, кстати, вот последние арьергардные бои в области демократии дает именно малый бизнес? Кто выходит на митинги? Кто устойчиво сопротивляется власти?
Пока еще все
оставшиеся, вот немного оставшиеся вот анклавы малого бизнеса.
Вот именно, наверное, поэтому его и хотят задушить. У нас есть еще вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Санкт-Петербург, Валерий Глухов. Оксана Генриховна, скажите, пожалуйста, у нас десятки миллионов людей, которые никогда никакой кредит не могут выплатить. Что о них говорит программа «Доступное жилье»? А они очередники.
Значит, если что касается тех, кто не в состоянии выплачивать кредит, они относятся к категории малоимущих. Единственная для них возможность улучшения жилищных условий – это получение социального жилья. Но это вот так вот в теории вам вот все ответят.
Да, то есть выполнение государственных обязательств.
Реально, реально, фактически социальное жилье, за исключением города Москвы, где оно предоставляется, в большинстве на остальной территории России не предоставляется. Я посчитала по Санкт-Петербургу, сколько очередь фактически на предоставление жилья. 100 лет. Вот 100 лет. Поэтому тот, кто встанет, поставит на очередь вот сейчас, это значит, он будет получить там на 101-й год и так далее. Если не рассматривать льготные категории, там, участники войны, жители блокадного Ленинграда, чернобыльцы, военнослужащие и так далее. Вот поэтому реально думать о том, что может быть решена жилищная проблема для малоимущего населения, я думаю, что пока не просматривается. А вот реально улучшить ситуацию для среднего класса, кто может все-таки платить проценты, чьи доходы, ну вот заработок где-то составляет 12, 13, 15 тысяч рублей в месяц, вот это уже та категория, которая может получить ипотечный кредит. И еще один момент. Необходим закон о социальной ипотеке. Там, где государство напрямую помогает либо с первым взносом, либо с погашением ипотечного кредита. Это для бюджетников.
Вот и об этом мы поговорим.
Для тех, кто работает на государство.
Через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами партий и блоков, которые прошли в новый украинский парламент. На Камчатке сегодня возобновились поиски 3 человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. В Белоруссии продолжаются суды над участниками акции оппозиции в Минске. В Ираке в понедельник в результате взрывов и обстрелов погибли около 50 человек, десятки были ранены. В Великобритании сегодня запланирована крупнейшая с 1926 года забастовка муниципальных служащих. Более подробно об этих о других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с депутатом Госдумы Оксаной Дмитриевой, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Мы начали говорить как раз о социальной ипотеке. В Петербурге такие программы, в общем-то, разработаны, и даже существует отдельное агентство по социальной ипотеке. Пока за прошлый год показатели, к сожалению, очень невелики выдачи таких кредитов. Вы как-то оценивали, смотрели вот эту, там тоже при условии того, что ты проработал в бюджетной сфере, например, это учитель, да, не менее 10 лет, получаешь какую-то выгоду. Причем там до 10% первый взнос. Но все равно даже эти 10%, как говорят многие учителя, им пока не под силу.
Я думаю, тут могут быть разные варианты. Здесь нужна, безусловно, гораздо большая государственная поддержка. Более того, я считаю, что это должен быть закон, не просто программа. Потому что получается, что по всем программам молодая семья, там, поддержка учителей берут, как правило, тех, кто стоит и так на очереди на получение жилья. И кто-то пришел, кто-то не пришел, кто-то получил, кто-то узнал об этом, кто-то не узнал. То есть фактически выборочное предоставление вот этих субсидий или подключения к социальной ипотеке, а должен быть закон, где черным по белому сказано, что любой учитель, который проработал там больше 10 лет или больше 15 лет, имеет право на получение, значит, подключение к программе социальной ипотеки с такими-то условиями, при том, что кредит, если он проработал там 15 лет, ему списывается 10% либо 20% стоимости кредита, если проработал 20 лет, еще там сколько-то. То есть это все должно быть четко прописано в законе, он должен быть просчитан, и подключение к нему вот как к пенсии. Плохо ли, хорошо ли, ну вот пенсионный закон, он есть.
Ну а сколько реально вот появление такого закона? Как
я думаю, что, опять же я говорю, по финансам вполне реально. Для развития бюджетной сферы, для развития, допустим, системы образования, здравоохранения и науки, это вопрос принципиальный, потому что закрепление квалифицированных кадров, люди будут готовы соглашаться на, ну, вот умеренную или меньшую зарплату при условии, что им будет решен вопрос жилья. Это принципиальный вопрос для многих. Я думаю, что такую программу следует запускать. И,
то есть разработку такого закона?
Да, разработку закона и, соответственно, финансирование. Причем я думаю, что финансирование должно быть, как бы софинансирование, должна быть доля и федерального бюджета, и бюджета субъекта федерации.
У нас есть еще вопросы от слушателей. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день. Вот, Оксана Герниковна, у меня вот такой вопрос. Вот по поводу проектов этого строительства бизнес-центра и офисов для таких не самых бедных организаций за счет города. Я имею в виду бизнес-центр там на Охте. Как вы думаете, что это будет? Спасибо.
Ну, мне вообще не совсем понятна вся эта операция. Потому что смысл перерегистрации налогоплательщика – это доходы бюджета, чтобы бюджет их потратил на те нужды, которые есть у бюджета Санкт-Петербурга. Если это просто проводка через бюджет средств, то есть заплатили налоги, и на эти налоги будет построен бизнес-центр для Сибнефти, то есть с точки зрения Сибнефти, менеджеров Сибнефти, они сделали хорошую вещь. То есть они фактически тем самым себе оптимизировали налоги, потому что на уплаченный региональный налог они получили определенное имущество.
Да, вот депутат законодательного собрания Сергей Гуляев уже объявил, что это некоторый откат такой, за который...
Ну, это не откат, это вполне... Ну, то есть если бы я была менеджером Сибнефти, мне бы предложили такой вариант, я бы вполне, возможно, согласилась. И здесь ничего с точки зрения, опять же, налогоплательщика Сибнефти незаконного нет. Ему предлагает город такие условия, он на них соглашается. Другое дело, какой городу от этого эффект? Я могу сказать следующее. Я проанализировала темпы роста в Санкт-Петербурге по отдельным отраслям. Получается, что у нас сейчас, последние месяцы, вот 2005 год, не до конца года, где-то по октябрь-декабрь, у нас идет спад практически во всех отраслях промышленности. И где у нас рост 300% в добыче полезных ископаемых? В Санкт-Петербурге, как будто мы там тут что-то добываем. Нефть, газ качаем, там металлы и так далее. Просто за счет эффекта достигается чисто на бумаге, за счет перерегистрации налогоплательщиков. Поэтому мне кажется, что цели вот этих всех перерегистраций, я бы их полностью оправдала, если бы это был реальный прирост денег в бюджет.
Да, вот те деньги, да, которые, кстати, вот, которые, рассчитаны в строительстве, да, которые, Сибнефти, можно было бы
которые
купить.
Которые бы пошли вот на там социальную ипотеку, о которой мы говорили, и так далее. Я не знаю, как это с точки зрения, ну вот, страны в целом, ну, мы в данной ситуации говорим о Петербурге, это было бы правильно.
Очень
вот,
многие петербуржцы еще волнуются, знаете, по поводу
такое
чего?
Такое впечатление, что здесь просто идет попытка достигнуть хороших показателей на бумаге и затушевать реальный спад, который у нас имеет место быть по нашим традиционным отраслям. Потому что это такое 300% роста по добыче, это же чисто формально на бумаге, то есть реального
добыча роста, воздуха.
Да, добыча реального роста нет. Поэтому здесь опасная такая тенденция, она не дает обществу реальных сигналов о том, что у нас происходит в городе с экономикой.
Вы знаете, я хотела вот вас еще о чем спросить, как только стало известно, что Госдума проголосовала в первом чтении за переезд Конституционного суда в Петербург, сразу же все риэлторы стали потирать руки и говорят, что возрастет стоимость жилья, понятно, как на вторичном, так и на первичном рынке. Вот это как может тогда сказаться на выполнении программы доступного жилья?
Я не думаю, что это так сильно скажется, потому что, может быть, какие-то надежды. Во-первых, Конституционный суд еще несколько лет пройдет, прежде чем он переедет.
А как считаете, переедет все-таки?
Ну, не уверена. Ну, во всяком случае, здание, может быть, сенаты и синоды отремонтируют, так? Другое дело, что я вот такой спешный переезд архива, я не историк, но историки, которые работают с архивами, и вот специалисты в этой области, они очень обеспокоены спешным переездом архива, потому что они полагают, что в течение нескольких лет при таком переезде не будет реального доступа к архивным документам. Плюс нужно же понимать, что дважды переехать – это все равно, что один раз погореть. Вот поэтому нет уверенности в том, что будет сохранность всех архивных документов и так далее. Поэтому здесь я вижу только опасность, ту, о которой говорят специалисты, это в смысле переезда архива. Ничего как бы принципиального с точки зрения Конституционного суда. Просто нужно понимать, что все московское чиновничество, оно уже привыкло к очень хорошим условиям. Надо сказать, в Санкт-Петербурге и в Ленинграде никогда не было такой системы государственных дач, всех вот система льгот, она как бы вот...
И терять это не
хочется. Да, ленинградская бюрократия, надо сказать, всегда вот до последнего времени от этого воздерживалась. Поэтому это же все нужно будет создавать для судей Конституционного суда. Помимо этого, пока заложен только ремонт архива. Я что-то не видела, чтобы еще велось вот активное строительство соответствующей социальной инфраструктуры для судей Конституционного суда.
Поэтому... Оксана Генриховна, и последний вопрос, очень коротко, если можно. Какова доля вероятности продления сроков приватизации жилья для всей России? Вот рассмотрение
этого вопроса. Я думаю, что есть серьезная вероятность, потому что разные варианты законов. Уже есть изменения в жилищный кодекс, есть в Государственной Думе. Ясно, что органы госрегистрации не справляются с приватизацией, поэтому возможно, что срок приватизации будет продлен. Но очевидно только для тех, кто имел ордер до марта 2005 года.
Спасибо, Оксана Генриховна. Сегодня мы беседовали с депутатом Государственной Думы Оксаной Дмитриевой, а нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день» 28 марта.
Мой сегодняшний день.
28 марта, вторник. Проводница поезда Людмила Марушкина сегодня возвращается из рейса, что ждет ее в Петербурге.
Убираем вагон полностью. В 0:38 у нас отправление дополнительное, в 47 мы едем. Также с народом, также пассажиры у нас. Чай, смотрим туалет и порядок по вагону. Выходят люди постанционно, заходят на эти же места вот так вот целый день. Единственное, что вот выходят пассажиры и говорят мне спасибо. Люди довольны. Вот это для меня это приятно.
И в Петербурге проведет сегодняшний свой день москвичка и ученица 6 класса Мария Рухлина. Она приехала на каникулы к бабушке и дедушке. Какие планы у нее сегодня в Петербурге?
Там живут мои друзья, я буду с ними гулять. Я с ними виделась очень давно. Я хочу посетить Русский музей и Казанский собор.
А чем займешься сегодня вечером?
Мы с бабушкой будем печь блины, пельмени, пироги и делать рогалики.
С чем связывает сегодняшний свой день общественный деятель из Петербурга Александра Кашко?
День у меня будет связан с идеологическим семинаром, который пройдет в партии «Яблоко». Тема звучит как «Итоги и перспективы демократии». Я очень надеюсь, что туда придет достаточно много молодежи и расскажет о своем видении демократии сейчас, о своих проблемах, которые возникают перед ребятами, когда они пытаются выйти на улицу и что-то рассказать. Я думаю, в том числе там будут звучать мотивы о событиях, происходящих сейчас в Беларуси. Будет присутствовать депутат законодательного собрания Михаил Иванович Амосов, депутат фракции «Демократическая». Я думаю, что он представит коротко обзор своих дел в законодательном собрании и о будущем, наверное, «Демократической» фракции.
Вот так пройдет сегодня день у общественного деятеля Александры Кашко, ученицы 6 класса Марии Рухлиной и проводницы поезда Людмилы Марушкиной.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает нашу программу. А в следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». Ее основные темы – итоги пленума ЦК Компартии России, как Дмитрий Рогозин сдал родину Александру Бабакову, почему треть избирателей Перми голосовала на выборах мэра против всех. Утренний час программы «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. Всего доброго.
Такими методами нельзя руководить страной. Диалог должен быть, партнерство должно быть.
Диктатура и все. Диктатура.
Я не буду комментировать причины отставки Дмитрия Рогозина, поскольку он мой друг.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах.
Только в Лос-Анджелесе в демонстрации в защиту нелегальных иммигрантов участвовало 100 тысяч человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250.